Вторая часть книги Ивана Александровича Гончарова «Обломов» была специально записана для сайта biby.ru. Книгу озвучил Александр Минаев. Часть вторая, глава первая. Штольц был немец только в половину, по отцу. Мать его была русская, веру он исповедовал православную, природная речь его была русская. Он учился ей у матери и из книг, в университетской аудитории и в играх с деревенскими мальчишками, в толках с их отцами и на московских базарах. Немецкий же язык он наследовал от отца, да и из книг. В селе Верхлеве, где отец его был управляющим, Штольц вырос и воспитывался. С 8 лет он сидел с отцом за географической картой, разбирал по склогам Гердера, Виланда, библейские стихи и подводил итоги безграмотным счетом крестьян, мещан и фабричных, а с матерью читал священную историю, учил басни Крылова и разбирал по склогам же Телемака. Оторвавшись от указки, бежал разорять птичьи гнезда с мальчишками, и нередко среди класса или за молитвой из кармана его раздавался писк галчат. Бывало и то, что отец сидит в послеобеденный час под деревом в саду и курит трубку, а мать вяжет какую-нибудь фуфайку или вышивает по канве. Вдруг с улицы раздается шум, крики, и целая толпа людей врывается в дом. «Что такое?» – спрашивает испуганная мать. «Верно, опять Андрея ведут», – хладнокровно говорит отец. Двери размахиваются, и толпа мужиков, баб, мальчишек вторгается в сад. В самом деле, привели Андрея, но в каком виде? Без сапог, с разорванным платьем и с разбитым носом или у него самого, или у другого мальчишки. Мать всегда с беспокойством смотрела, как Андрюша исчезал из дома на полсутки, и если б только не положительное запрещение отца мешать ему, она бы держала его возле себя. Она его обмоет, переменит белье, платье, и Андрюша полсутки ходит таким чистеньким, благовоспитанным мальчиком, а к вечеру, иногда и к утру, опять его кто-нибудь притащит выпачканного, растрепанного, неузнаваемого. Или мужики привезут на вазу с сеном, или, наконец, с рыбаками приедет он на лодке, заснувши на неводе. Мать в слезы, отец ничего, еще смеется. «Добрый борщ будет, добрый борщ», — скажет иногда.
«Помилуй, Иван Богданович», — жаловалась она, — «не проходит дня, чтоб он без синего пятна воротился, а на медне нос до крови разбил».
«Что за ребенок, если ни разу носа себе или другому не разбил?» — говорил отец со смехом.
Мать поплачет, поплачет, потом сядет за фортепиано и забудется за герцем. Слезы каплют одна за другой на клавиши. Ну вот приходит Андрюша или его приведут, он начнет рассказывать так бойко, так живо, что рассмешит и ее. Притом он такой понятливый. Скоро он стал читать Телемака, как она сама, и играть с ней в 4 руки. Однажды он пропал уже на неделю. Мать выплакала глаза, а отец ничего, ходит по саду да курит.
«Вот если б Обломова сын пропал, — сказал он на предложение жены поехать поискать Андрея, — так я бы поднял на ноги всю деревню и земскую полицию. А Андрей придет. О, добрый борщ!»
На другой день Андрея нашли преспокойно спящего в своей постели, а под кроватью лежало чье-то ружье и фунт пороху и дроби. «Где ты пропадал? Где взял ружье?» — засыпала мать вопросами. «Что ж молчишь?»
«Так», — только и было ответа.
Отец спросил, готов ли у него перевод из Корнелия Непота на немецкий язык.
«Нет», — отвечал он. Отец взял его одной рукой за воротник, вывел за ворота, надел ему на голову фуражку и ногой толкнул сзади так, что сшиб с ног. «Ступай, откуда пришел», — прибавил он. «И приходи опять с переводом. Вместо одной — 2 глав. А матери выучи роль из французской комедии, что она задавала. Без этого не показывайся». Андрей воротился через неделю и принес и перевод, и выучил роль. Когда он подрос, отец сажал его с собой на рессорную тележку, давал вожжи и велел везти на фабрику, потом в поля, потом в город, купцам, присутственные места,
потом посмотреть какую-нибудь глину, которую возьмет на палец, понюхает, иногда лизнет, и сыну даст понюхать и объяснит, какая она, на что годится. Не то так отправится посмотреть, как добывают поташ или деготь, топят сало. 14-15 лет мальчик отправлялся частенько один, в тележке или верхом, с сумкой у седла, с поручениями от отца в город. И никогда не случалось, чтоб он забыл что-нибудь, переиначил, не доглядел, дал промах.
«Риждут! Мэн либен жонг!»
«Очень хорошо, мой дорогой мальчик», — говорил отец, выслушав отчет и, трепля его широкой ладонью по плечу, давал 2-3 рубля, смотря по важности поручения. Мать после долго отмывает копоть, грязь, глину и сало с Андрюши. Ей не совсем нравилось это трудовое, практическое воспитание. Она боялась, что сын ее сделается таким же немецким бюргером, из каких вышел отец. На всю немецкую нацию она смотрела, как на толпу патентованных мещан. Не любила грубости, самостоятельности и кичливости, с какими немецкая масса предъявляет везде свои тысячелетиям выработанные бюргерские права, как корова носит свои рога, не умея, кстати, их спрятать. На ее взгляд, во всей немецкой нации не было и не могло быть ни одного джентльмена. Она в немецком характере не замечала никакой мягкости, деликатности, снисхождения, ничего того, что делает жизнь так приятную в хорошем свете. С чем можно обойти какое-нибудь правило, нарушить общие обычаи, не подчиниться уставу? Нет. Так и ломят эти невежи, так и напирают на то, что у них положено, что заберут себе в голову. Готова хоть стену пробить лбом, лишь бы поступить по правилам. Она жила гувернанткой в богатом доме и имела случай быть за границей. Проехала всю Германию и смешала всех немцев в одну толпу, курящих коротенькие трубки и поплевывающих сквозь зубы приказчиков, мастеровых, купцов, прямых как палка, офицеров солдатскими и чиновников с будничными лицами, способных только на черную работу, на труженическое добывание денег, на пошлый порядок, скучную правильность жизни и педантическое отправление обязанностей. Всех этих бюргеров с угловатыми манерами, с большими грубыми руками, с мещанской свежестью в лице и с грубой речью. «Как ни наряди немца, — думала она, — какую тонкую белую рубашку он не наденет, пусть обуется в лакированные сапоги, даже наденет желтые перчатки, а все он скроен как будто из сапожной кожи, из-под белых манжет все торчат жесткие красноватые руки. И из-под изящного костюма выглядывает, если не булочник, так буфетчик. Эти жесткие руки так и просятся приняться за шило или много-много, что за смычок в оркестре. А в сыне ей мерещился идеал барина, хотя выскочки из черного тела, от отца бюргера, но все-таки сына русской дворянки, все-таки беленького, прекрасно сложенного мальчика, с такими маленькими руками и ногами, с чистым лицом, с ясным бойким взглядом, такого, на каких она нагляделась в русском богатом доме, и тоже за границу, конечно, не у немцев. И вдруг он будет чуть ли не сам ворочить жернова на мельнице, возвращаться домой с фабрикой полей, как отец его, в сале, в навозе, с красно-грязными, загрубевшими руками, с волчьим аппетитом. Она бросалась стричь Андрюше ногти, завивать кудри, шить изящные воротнички и манишки, заказывала в городе курточки, учила его прислушиваться к задумчивым звукам керца, пела ему о цветах, о поэзии жизни, шептала о блестящем призвании то воина, то писателя, мечтала с ним о высокой роли, какая выпадает иным на долю. И вся эта перспектива должна сокрушиться от щелкания счетов, от разбирания замасленных расписок мужиков, от обращения с фабричными. Она возненавидела даже тележку, на которой Андрюша ездил в город, и клеенчатый плащ, который подарил ему отец, и замшевые зеленые перчатки, все грубые атрибуты трудовой жизни. На беду Андрюша отлично учился, и отец сделал его репетитором в своем маленьком пансионе. Ну, пусть бы так, но он положил ему жалование, как мастеровому, совершенно по-немецки, по 10 рублей в месяц, и заставляла его расписываться в книге. Утешься, добрая мать, твой сын вырос на русской почве, не в будничной толпе, с бюргерскими коровьими рогами, с руками, ворочающими жернова. Вблизи была Обломовка. Там вечный праздник. Там забывают с плеч работу, как иго. Там барин не встает с зарей и не ходит по фабрикам около намазанных салом и маслом колес и пружин. Да и в самом Верхлеве стоит, хотя большая часть года пустой, запертый дом. Но туда частенько забирается шаловливый мальчик, и там видит он длинные залы и галереи, темные портреты на стенах, не с грубой свежестью, не с жесткими большими руками. Видит томные голубые глаза, волосы под пудрой, белые, изнеженные лица, полные груди, нежные синими жилками руки в трепещущих манжетах, гордо положенные на эфес шпаги. Видит ряд благородно бесполезно, в неге протекших поколений, в парче, бархате и кружевах. Он в лицах проходит историю славных времен, битв, имен, читает там повесть о старине, не такую, какую рассказывал ему сто раз, поплевывая за трубкой отец о жизни в Саксонии, между брюквой и картофелем, между рынком и огородом. Года в три раз этот замок вдруг наполнялся народом, кипел жизнью, праздниками, балами, в длинных галереях сияли по ночам огни. Приезжали князь и княгиня с семейством, князь седой старик с выцветшим пергаментным лицом, тусклыми на выкате глазами и большим плешивым лбом, с тремя звездами, с золотой табакеркой, с тростью, с яхонтовым набалдашником в бархатных сапогах. Княгиня, величественная красотой, ростом и объемом женщина, которой, кажется, никогда никто не подходил близко, не обнял, не поцеловал ее, даже сам князь, хотя у ней было пятеро детей. Она казалась выше того мира, в который не исходили в три года раз. Ни с кем не говорила, никуда не выезжала, а сидела в угольной, зеленой комнате с тремя старушками. Да через сад, пешком, покрытой галереей, ходила в церковь и садилась на стул за ширмы. Зато в доме, кроме князя и княгини, был целый такой веселый и живой мир, что Андрюша детскими зелененькими глазками своими смотрел вдруг в три или четыре разные сферы. Бойким умом, жадно и бессознательно наблюдал типы этой разнородной толпы, как пестрое явление маскарада. Тут были князья Пьер и Мишель, из которых первый тотчас преподал Андрюше, как бьют зарю в кавалерии, пехоте, какие сабли и шпоры гусарские, какие драгунские, каких мастей лошади в каждом полку и куда непременно надо поступить после учения, чтоб не опозориться. Другой, Мишель, только лишь познакомился с Андрюшей, как поставил его в позицию и начал выделывать удивительные штуки кулаками, попадая ими Андрюше то в нос, то в брюхо, потом сказал, что это английская драка. Дня через три Андрей, на основании только деревенской свежести и с помощью мускулистых рук, разбил ему нос и по английскому, и по русскому способу, без всякой науки, и приобрел авторитет у обоих князей. Были еще две княжны, девочки 11 и 12 лет. Высокенькие, стройные, нарядно одетые, ни с кем не говорившие, никому не кланявшиеся и боявшиеся мужиков. Была их гувернантка, мадемуазель Эрнестины, которая ходила пить кофе к матери Андрюши и научила делать ему кудри. Она иногда брала его голову, клала на колени и завивала в бумажки до сильной боли, потом брала белыми руками за обе щеки и целовала так ласково. Потом был немец, который точил на станке табакерки и пуговицы, потом учитель музыки, который напивался от воскресенья до воскресенья, потом целая шайка горничных, наконец стая собак и собачонок. Все это наполняло дом и деревню шумом, гамом, стуком, кликами и музыкой. С одной стороны Обломовка, с другой – княжеский замок, широким раздольем барской жизни, встретились с немецким элементом, и не вышло из Андрея ни доброго бурша, ни даже филистера. Отец Андрюши был агроном, технолог, учитель. У отца своего фермера он взял практические уроки в агрономии, на саксонских фабриках изучил технологию, а в ближайшем университете, где было около 40 профессоров, получил призвание к преподаванию того, что кое-как успели ему растолковать 40 мудрецов. Дальше он не пошел, а упрямо поворотил назад, решив, что надо делать дело, и возвратился к отцу. Тот дал ему 100 талеров, новую котомку, и отпустил на все четыре стороны. С тех пор Иван Богданович не видал ни родины, ни отца. 6 лет пространствовал он по Швейцарии, Австрии, а 20 лет живет в России и благословляет свою судьбу. Он был в университете и решил, что сын его должен быть также там. Нужды нет, что это будет не немецкий университет. Нужды нет, что университет русский должен будет произвести переворот в жизни его сына и далеко отвести от той колеи, которую мысленно проложил отец в жизни сына. А он сделал это очень просто. Взял колею от своего деда и продолжил ее, как по линейке, до будущего своего внука. И был покоен, не подозревая, что вариации Герца, мечты и рассказы матери, галереи и будуар в княжеском замке обратят узенькую немецкую колею, такую широкую дорогу, какая не снилась ни деду его, ни отцу, ни ему самому. Впрочем, он не был педант в этом случае и не стал бы настаивать на своем, он только не умел бы начертать в своем уме другой дороги сыну. Он мало об этом заботился, когда сын его воротился из университета и прожил 3 месяца дома. Отец сказал, что делать ему в Верхлеве больше нечего, что вон уж даже Обломова отправили в Петербург, что, следовательно, и ему пора. А чего нужно ему в Петербург? Почему не мог он остаться в Верхлеве и помогать управлять имением? Об этом старик не спрашивал себя. Он только помнил, что когда он сам кончил курс учения, то отец отослал его от себя. И он отослал сына. Таков обычай в Германии. Матери не было на свете, и противоречить было некому. В день отъезда Иван Богданович дал сыну 100 рублей ассигнациями. «Ты поедешь верхом до губернского города», — сказал он. «Там получи от Калинникова 350 рублей, а лошадь оставь у него. Если ж его нет, продай лошадь. Там скоро ярмарка, дадут 400 рублей, и не на охотника». «До Москвы доехать тебе станет 40 рублей, оттуда в Петербург 75, останется довольно. Потом, как хочешь. Ты делал со мной дела, стало быть, знаешь, что у меня есть некоторый капитал. Но ты, прежде смерти моей, на него не рассчитывай, а я, вероятно, еще проживу 20 лет, разве только камень упадет на голову. Лампада горит ярко, и масла в ней много. Образован ты хорошо». Перед тобой все карьеры открыты. Можешь служить, торговать, хоть сочинять. Пожалуй, не знаю, что ты изберешь, к чему чувствуешь больше охоты. Да я посмотрю, нельзя ли вдруг по всем, сказал Андрей. Отец захохотал изо всей мочи и начал трепать сына по плечу так, что и лошадь бы не выдержала. Андрей ничего. «Ну, а если не станет уменья, не сумеешь сам отыскать, друг, свою дорогу, понадобится посоветоваться, спросить. Зайди к Рингольду, он научит». «О!» — прибавил он, подняв пальцы вверх и тряся головой. Это он хотел похвалить и не нашел слова. «Мы вместе из Саксонии пришли, у него 4-этажный дом, я тебе адрес скажу». «Не надо, не говори», — возразил Андрей. «Я пойду к нему, когда у меня будет 4-этажный дом, а теперь обойдусь без него». Опять трепанье по плечу. Андрей спрыгнул на лошадь, у седла были привязаны 2 сумки, в одной лежал клеенчатый плащ, и видны были толстые, подбитые гвоздями сапоги, да несколько рубашек из верхлевского полотна, вещи, купленные и взятые по настоянию отца. В другой лежал изящный фрак тонкого сукна, мохнатое пальто, дюжина тонких рубашек и ботинки, заказанные в Москве в память наставлений матери. «Ну, — сказал отец, «Ну?» — сказал сын. «Все?» — спросил отец. «Все!» — отвечал сын. Они посмотрели друг на друга молча, как будто пронзали взглядом один другого насквозь. Между тем около собралась кучка любопытных соседей посмотреть с разинутыми ртами, как управляющий отпустит сына на чужую сторону. Отец и сын пожали друг другу руки. Андрей поехал крупным шагом.
«Каков щенок? Не слезинки!» — говорили соседи. «Он две вороны так и надседаются, каркают на заборе. Накаркают они ему, погоди уже!» «Да что ему вороны? Он на Ивана Купала по ночам в лесу один шатается. К ним, братцы, это не пристает. Русскому бы не сошло с рук». «А старый-то нехрист хорош», — заметила одна мать. «Точно котенка выбросил на улицу. Не обнял, не взвыл».
«Стой! Стой, Андрей!» — закричал старик. Андрей остановил лошадь.
«А-а-а, заговорила, видно, ретивая», — сказали в толпе с одобрением.
«Ну?» — спросил Андрей. «Подпруга слаба, надо подтянуть».
«Доеду, да, с Шамшевки, сам поправлю. Время тратить нечего, надо засветло приехать».
«Ну?» — сказал, махнув рукой, отец. «Ну?» — кивнув головой, повторил сын и, нагнувшись немного, только хотел пришпорить коня.
«Ах вы собаки! Право, собаки! Словно чужие!» — говорили соседи.
Но вдруг в толпе раздался громкий плач. Какая-то женщина не выдержала.
«Батюшка ты, Светик!» — проговорила она, утирая концом головного платка глаза. «Сиротка бедный, нет у тебя родимой матушки, некому благословить-то тебя. Дай хоть я перекрещу тебя, красавец мой!»
Андрей подъехал к ней, соскочил с лошади, обнял старуху. Потом хотел было ехать и вдруг заплакал, пока она крестила и целовала его. В ее горячих словах послышался ему будто голос матери. Возник на минуту ее нежный образ. Он еще крепко обнял женщину, наскоро отер слезы и вскочил на лошадь. Он ударил ее по бокам и исчез в облаке пыли. За ним с двух сторон отчаянно бросились вдогонку три дворняшки и залились лаем.